Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова, и со своим особым мнением в этой студии журналист-писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Добрый вечер.
Ну что, уже есть реакция от Владимира Путина на этот офшорный скандал, на панамское досье и на участие Сергея Ралдугина. Как вам?
Шикарная, шикарная реакция. Поскольку вы не процитировали, значит, суть дела, что он покупает музыкальные инструменты, что он, в общем, филантроп.
Да, да.
Филантроп.
Да.
Такой затейливым путем, такая затейливая филантропия, да, с помощью, фальшивых сделок на миллиарды и панамских офшоров. Вот такой способ повысить культуру виолончели в России. Затейливо, затейливо. Надеюсь, что в ближайшее время нам предъявят какие-нибудь документы. Потому что документы по офшорам, вот они. Документы по этим, распилам, вот они все в общем доступе. Остается увидеть документы о ввозе в Россию на 2 миллиарда долларов виолончелей. И тогда мы будем считать, что мы имеем дело с таким, такой затейливой формой филантропической деятельности. До сих пор мы имеем право быть убежденными, что Владимир Путин, как всегда, соврал. Нам в глаза.
А вот смотрите, как интересно получается. Вроде есть документы, есть эта цифра, 2 миллиарда. При этом Владимир Путин говорит, что не может быть никаких миллиардов, максимум о миллионах речь идет.
А это и называется в литературном варианте русской пословицы «плюнь в глаза». Дело в том, что к свободной прессе, к информации, к получению информации, прилагается еще механизм ее распространения в свободном обществе. Да? Информация должна быть массово должна быть свобода доступа к этой информации. И к ней прилагается еще свободный суд, независимый парламент и выборы. То есть те механизмы, которые позволяют в случае такого скандала, как в Исландии, мгновенно спустить воду в унитазе. Мгновенно. В два дня. И добровольно. При том, что заметим. Вообще, в чем проблема исландского премьера? Вы понимаете, да? У него нету подчиненного парламента, у него нету личной гвардии. Ну и исландский народ, не быдло, а народ. Вот и все. Больше у них никаких проблем. А так бы он сидел и сказал, да пошли вы вон.
Да он и пытался же вроде сначала.
Пытался. Вот что характерно. Пытался. Не получается. Потому что работают механизмы. Работают механизмы демократические разделения властей. О пользе которых в этой студии я как попка разговариваю второе десятилетие. А что еще важно отметить, когда это главная линия обороны в интернете. В СМИ они просто молчат в тряпочку об этом, и народ просто об этом не знает. Главная линия обороны в интернете, видите, одним миром мазаны все. Да ладно, все так делают. Не все. И не так. Потому что, заметим, исландский премьер казнократством не занимался. Он всего лишь не хотел платить налоги в своей стране, хотел утаивать налоги. И он хотел платить меньше по закону в офшоре, но меньше. А в случае, он не распиливал бюджеты. И своим детям через подставных лиц, он не расфасовывал бюджет. Да? Там коррупции нет. И он ушел в два дня. Потому что общественные нормы в Исландии такие, что человек, который не желает платить налоги в родной стране, не может быть премьер-министром этой страны. Поэтому Исландия занимает такое высокое место по уровню жизни, несмотря на то, что это кусок камня в океане, да? Просто, красивейший. Я и там был, по счастью. Но красота неимоверная. Но кусок камня. Да, без ничего. И тем не менее, да, при всем... Кстати, этот премьер, он перед этим поучаствовал в дефолте, как я понимаю, немножечко, тем не менее. Но это уже частности в данном случае. Мы сейчас говорим о норме, о медицинской норме. Вот и на выходе, когда такие нормы, и когда после такого случая просто весь Рейкьявик выходит на улицы, и у него нету никаких механизмов для того, чтобы этому противостоять. Он проиграл в тот момент, когда его журналист спросил. Причем, заметьте, журналист-то как-то был в развалочку, а он стоял на вытяжку. Да, он нервничал, а не журналист.
Он сначала сидел, потом встал.
А журналист так и сидел в развалочку. Да, так и был. Вот диспозиция, как выглядит журналист в свободной стране и как выглядит глава государства в свободной стране, где любой журналист может его спросить в прямом эфире и не в прямом, о чем угодно. Да? и никакого оружия у него нет против этого. Да? Вот, вот просто азбука. И смотрите теперь, как реагируют, ну, это тоже азбука, как реагируют другие страны, по которым это, значит, ударило, которые замешаны в этом скандале. Везде уже расследование, везде уже затребовали документы.
Ну, формально говоря, у нас тоже генпрокуратура пообещала.
Да, только требуют документов о финансировании Навального. Вот правильная реакция. Правильная реакция.
Ну, она пообещала и проверить информацию из панамских документов.
Пообещали они удвоить ВВП, они пообещали Чечню, которая будет конкурировать с Альпами через 10 лет. Они много чего обещали. Давай не будем отвлекаться на их вранье. Мы говорим о практике. Ответом было очередной наезд на Навального, очередной, да, и создание Национальной гвардии. Они окапываются. Это совершенно очевидно. Вот Национальная гвардия, вторая тема, она, видимо, он бы ее создал и так, но это дивным образом совпало.
То есть такой катализатор?
Ну, нет, ну просто...
Или надо ответить было срочно?
Нет,
красиво.
Я не думаю, что это было прямо связано. Я думаю, что это так или иначе было бы сделано. Но то, как это совпало, это очень симптоматичное, конечно, совпадение.
Вопрос, кстати, о комментарии вот этом последнем Владимира Путина. Зачем вообще он что-то говорит? Если и так, пресса основная, да, федеральные СМИ, опять же, все молчат.
Видимо, да.
Зачем тогда комментировать?
Ну, все-таки не север. Северная Корея. Не представляется возможным просто посадить в концлагерь и выжечь по периметру просто всех, кто открывает рот. Еще решение о превращении нашего солнечного, значит, государства в Северную Корею еще не принято. Поэтому, ну, кто-то надо что-то сказать. Но он через губу наврал немного. Да? Вопрос в том, что никто не ответит ему на это из телевизора. Не прижучит немедленно, не положит его вниз лицом просто, в его собственное вранье не ткнет. Он точно это знает. Он озаботился этим заранее. 15 лет назад, вот как раз в эти дни, разгромили телекомпанию НТВ. Он озаботился заранее тем, чтобы никто ничего не мог сказать на народ. Да? А мы, ну, отрезанные ломоть. Вот сидим с вами, там, что-то разговариваем на Эхе Москвы или в интернете. Отрезанные ломоть, несколько миллионов человек. А 100 миллионов, да, будут разинув варежку, продолжать, значит, хавать то, что им дают с останкинской ложки.
Вот объясните мне, пожалуйста, я правда не понимаю, как можно так делать? Я посмотрела многие репортажи федеральных СМИ по поводу этих панамских документов. Действительно, там что-то появлялось. Но подача какая? Все, что против России, это, как и сказал Песков, да, вброс. А вот про остальных правда. Как можно вообще так это подавать? Неужели люди не понимают, что не может быть здесь правда, здесь неправда?
Вы знаете, люди, которые смотрят федеральные каналы в течение 15 лет, их еще не вырвало, они уже ничего не понимают. Им можно скормить все, что угодно. Что и делается. Люди, от которых от этого тошнит, их тошнит секунд через 30, и они в ужасе уходят, так сказать, нажимают какую-то другую кнопку. Я перешел на спортсменов и животных давно. Да, те люди, которые в состоянии это смотреть, и без этого уже не могут обойтись, и как-то себя идентифицируют с этим государством, государством, подчеркиваю, а не страной, не родиной, не культурой. Но это конченые люди. Конечно, в ментальном отношении абсолютно конченые. Но не мы первые, не мы последние. В Северной Корее он рыдают от счастья.
Так выхода что, никакого нет? Люди такими останутся, даже
нет,
если поменяется система?
Нет, если начать вместо дерьма их кормить едой, то, может быть, обмен веществ наладится. А пока кормим дерьмом, будет интоксикация. Ну, что же мы хотим-то? Нормальная биология.
Ну, то есть, это нормальная биология, она еще какое-то время, наверное, просуществует?
Ну, пока Путин будет кормить
дерьмом. А когда он уйдет? Прямо сразу отрезвление?
Если следом придет не Рогозин, да, и не Иванов какой-нибудь, а если поменяется именно система, то да, через какое-то время люди начнут медленно выздоравливать.
Это особое мнение журналиста и писателя Виктора Шендеровича. Скоро продолжим.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» дьякон Андрей Кураев. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках.
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь и даже в этом убедилась лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле, насколько я понимаю,
есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
В ночь четверга на пятницу с 0 часов до 2 часов ночи в рамках программы «Один» Дмитрий Быков ответит на любые ваши вопросы и поделится своими воспоминаниями.
Я купил «Жигули» седьмые в 2000 году, «Тырку» и тогда еще годовалого Андрюшу, я вез на дачу. Перед самой дачей пропорол жестоким образом колесо. Пропорол настолько, что, ну, я даже не знаю, что это было, но надо было его менять. А «Жигуль» у меня был этот тогда только, ну, я не знаю, 2 недели. Я стал это колесо менять, и в процессе его замены еще вдобавок и страшным образом расцарапал дверь, потому что я не умел обращаться с этим домкратом. Ну, и я решил, что я человек совершенно бесполезный, ни на что не годный. Это был такой кризис самоидентификации.
Программа «Один» с Дмитрием Быковым. В ночь с четверга на пятницу с 0 до 2 часов ночи.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение журналиста и писателя Виктора Шендеровича. Виктор Анатольевич, ну вот смотрите, все равно эти панамские документы, они есть. Ничего с этим не поделаешь. Они хоть как-то повлияют на наших руководителей, на тех, кто фигурирует там когда-то?
На руководителей уже повлияли. В том смысле, что они стали судорожнее окапываться. Национальной гвардии. Под этой Национальной гвардией, ну, уже и Михаил Веллер, и многие сразу исторические аналоги. Ну, там, Калигула, который окружил себя личной гвардией. Но помогло не сильно, да? Что еще вспоминается? Иван Грозный с опричниками. То есть все эти вот личные гвардии. Вспоминается еще папа Долг Дювалье. Это уже на мою молодость пришло. Это в Гаити был такой лидер нации, который должен быть очень близок, кстати говоря, русскому сердцу русского путинского патриота, потому что он пришел к власти, были выборы, и там были какие-то взрывы. Потом выяснилось, что это он и взрывал, посеял панику среди населения, победил, быстро прибрал к рукам бизнес, быстро уничтожил оппозицию, быстро сделал себя пожизненным президентом. Правда, отличие двух случаев в том, что он честно сказал, что просто вот теперь я. Без симуляции выборов. Вот. И вот там у него тоже была и личная национальная гвардия, и такие Тонтон Макуты. Это такие тамошние гаитянские рамзаны. И вот эта вот национальная личная гвардия, эти Тонтон Макуты обеспечивали гаитянское единство. И движение Гаити к нынешнему знаменитому гаитянскому благосостоянию. Все очень близко, все очень похоже. Вот, значит, Калигуле не помогла личная гвардия, а папе Доку помогла, умер своей смертью. Кстати, в 64 года. Так что варианты есть разные, я имею в виду личные варианты, личные развития, там, личной жизни там, Владимира Путина. А что касается страны, то тут вариантов нет. И вот уже события последних месяцев, уже со всей очевидностью говорят, что мы в глубокой заднице. И если русским языком говорить, то это... так сказать, режим личной власти полуфашистского толка.
Ну, слушайте, а зачем Владимиру Путину эта личная гвардия? Неужели у него и так нет этой личной гвардии, неформальной? Вот зачем
он
новая структура?
Он боится нас с вами, Даша. Он боится не Лилию Ахеджакову, не Людмилу Улицкую и даже не Навального.
А кого? Тех близких людей?
Он боится вот тех, кто рядом с ним ходит. Кто ходит рядом, друзей боятся. И правильно делают. Как в случае с Калигулой и всеми остальными. Да? И это то, о чем, простите, я его предупреждал до всякой национальной гвардии. Когда однажды в Северной Корее, любимой мной, расстреляли одного генерала, который взял слишком много власти. Просто вошли автоматчики в кабинет и покрошили. И вот так я тогда обратил внимание, дорогого Владимира Владимировича, что, понимаете, мы с белыми ленточками ходим и выборов честных требуем. А убивать будут свои.
А зачем им? Он же обеспечивает все, что у них есть.
Нет, нет, нет. Он обеспечивал то, что у них есть. А теперь он на пути. Теперь им не освоить наворованное. Теперь под угрозой. Да, он был гарантом их благосостояния. Можно было здесь воровать бесконтрольно и жить в Майами, да, хранить счета в Швейцарии, ездить в Европу, учить детей в Оксфорде. Сейчас-то лавочка закроется через какое-то время. Запад постепенно, они сама эта власть путинская, сама администрация путинская, уж с 2014 года сделала многое для того, чтобы на Западе начали чесать репу. И Запад уже разглядел нас.
То есть санкции ударяют?
Не просто ударяют.
Именно по тому кругу,
разумеется,
который ближе всех.
Разумеется.
А не по всем остальным и не
по стране. Ну, понимаете, по мне санкции не ударяют. У меня бизнеса нету, да? И незаконных счетов на Западе нету, да? Мне нечего прятать. И мне нечего бояться проверок на западных, открытия счетов. И вскрытие офшоров, вот у меня при этом словосочетание, сердце не вздрагивает. Понимаете?
Нечего вскрывать.
Я там ничего не закопал, понимаете? Поэтому пускай себе. А они, конечно. И они теперь бы, конечно, не хотели проснуться совсем наворованным в путинское 15-летие, но без Путина. Это был бы для них идеальный вариант. Чтобы как-то по-тихому договориться, да? Потому что Путин, ну, он уже края потерял совсем, это, видимо, очевидно.
Так это же тогда надо поставить вместо него какого-то своего, опять же, человека.
Конечно, а кого же? А кого же? Выборы, что ли? Что, гавал?
А есть кто-то, кто может так вот раз и встать все заменить?
Слушайте, а вы Путина знали до 9 августа 99 года? Вы и после не знали. Значит, две секунды, новый лидер нации в две секунды, который по понятиям, с которым элита, которого элита поставит и договорится по понятиям. В этом смысле я его очень хорошо понимаю. Он боится своих и правильно делает. Свои-то чашечку с питьем и поднесут. Поэтому он доверяет только сам, не просто близкому, а сверхблизкому. Он доверяет людям. Может быть, справедливо, может быть, нет. Посмотрим, может, Золотов ему и принесет эту чашечку. Этому никто не знает. Но пока можно констатировать, что он окружает себя людьми личной преданности.
То есть поэтому в этой истории появляется не Ротенберг в первую очередь, например, не Ковальчук, а именно Ралдугин.
Ну, конечно.
Потому что он как раз бессребреник, скажем так.
Ну, не то чтобы меру его бессребренности мы, видимо, тоже узнаем, да? Это как в пьесе Вампилова «Провинциальные анекдоты» один ханыга говорил, что у скрипачей деньги есть, туда проведет рубль, обратно рубль. Так он еще ничего не знал про панамские офшоры. И потом, заметьте, виолончель гораздо больше скрипки. Да, туда больше помещается. Так что про бессребреника Ралдугина мы еще что-то узнаем. Но дело не в этом. Дело в том, что действительно это какой-то такой человеческий, близкий круг, которому он верит. Может быть, не без оснований. Не исключено, что не без оснований. Значит, верит. И уж точно Ралдугин, он по-человечески может верить больше, чем Ковальчукам, которые его съедят в тот момент, когда он отвернется. Mm-hmm. Это понятно совершенно.
А вот Золотов?
Ну, вот Золотов, может быть, он верный, как собака, что он стал собакой за это время, такой верный, что он действительно, не исключено, я его лично не знаю, может быть, он действительно, по крайней мере, Путин со всей очевидностью так считает, что Золотов ему предан лично. Не как человек службы охраны подчиняется, ну, вот он должен охранять, вот его поставили охранять государственного деятеля, он его охраняет. Нет, речь идет о личной преданности. И Путин на нее, безусловно, рассчитывает. До какой степени с основаниями, посмотрим. Но это частности. Главное, где мы-то оказались, страна, где оказалась, в каком средневековье.
Да, вот каких, про Путина,
среди
про какого Путина, а про нас.
Ивана Васильевича, среди какого Малюты Скуратова, среди какой опричнины оказалась страна. Какой там Вавилов, какой там Вернадский, Гаити, папа Дог Дювалье, отец нации. вся элита, значит, настоящая элита, выгнана вон из страны. Они все маргинализированы или выгнаны. Да? Не Гуриева, Гуриев, Алексашенко, Ленин, Шевцова, Ходорковский, да? Люди, для которых Россия, слово «Россия» не демагогическое прикрытие для того, чтобы напилить, а те, кто действительно держит в голове судьбу страны, это их как-то волнует, они все либо маргинализированы, либо в изгнании. Да? Нынешняя элита, и это самая главная проблема, конечно, тотальное предательство российской элиты. Российская элита по преимуществу не живет в России, политической уж точно, да? Они относятся к этому как, так сказать, отхожему промыслу. Они здесь рубят бабло. Все их будущая жизнь, все их семьи, счета, недвижимость, мы все это видим, да? Все это там, между Майами и Панамой, там, и Цюрихом, да, и Лагодегарда. Они все там. Тотальное предательство российской элиты. И вот эта вещь очень печальная. К ней прильнула, конечно, художественная элита. И тоже я вам скажу, большой разницы уже нет. Раньше была разница между Усмановым и Кудриным.
Сейчас не осталось.
А сейчас уже нет. Все, кто там где-то рядом обитают и еще не вышли, не хлопнули дверью, вот после этого, это подельники.
То есть сейчас должна пройти линия разграничения четкая.
Нет, ну, должна пройти. Никому они, мне, они ничего не должны, как вы понимаете. Я сейчас говорю только о том, что если раньше различия между Усмановым условным и Кудриным условным были довольно заметны, сейчас это довольно незначительное отличие. Это политическая и бизнес-элита полуфашистского государства.
Нет, ну я говорю вот, смотрите, те, что стараются оставаться, так скажем, либеральными, но при этом будучи близкими к Путину, они сейчас должны, если у них есть какая-то совесть, честь, там, не знаю, совершенно отстраниться.
Мы проехали эту развилку, мне кажется. У каждого совесть, честь.
А, то есть все, кто пытаются как-то взаимодействовать, Даша, они уже без совести остались.
Даша, в отличие от документов, опубликованных, так сказать, об офшорах, понятие о чести и совести – это очень индивидуальное понятие. Здесь я не могу никому приказать чувствовать так, как я. Я говорю о своем ощущении. Извините, мое особое мнение. Мое особое мнение таково, что пить боржоми этим людям поздно. Что те люди, которые вот после этого еще публично не вышли и не объявили о своем абсолютно, так сказать, вот сепаратном существовании от этого режима, они уже подельники.
Это действительно особое мнение писателя и журналиста Виктора Шендеровича. Еще небольшой перерыв и вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это особое мнение писателя и журналиста Виктора Шендеровича. Виктор Анатольевич, вот смотрите, мы про Путина проговорили, все конкретно, про Нацгвардию. А вот про нас с вами, что нам ждать от Нацгвардии? Мы как-то должны испугаться сейчас резко, что появляется Нацгвардия, или ничего не поменяется?
Ну, понимаете, меня и вас, но меня просто с большей вероятностью в любую секунду могут положить вниз лицом.
А раньше что не могли?
И раньше, да. Поэтому ничего так кардинально не поменялось. В этом смысле ничего не поменялось. Мы как жили в беззаконии, так и живем в беззаконии. Степень экстремальности беззакония, безусловно, повышается. Право стрелять, да? Общий нерв повышается, и им дано законное право на беззаконие. Это очень ясный момент, опять-таки, отзывается огромным количеством аналогов. Потому что все, что делало, напомню, все, что делали, так сказать, в гитлеровской Германии, все делалось по закону. И на оккупированных территориях тоже. Там был такой закон. Его Гауляйтер издавал. Все действия партизан были абсолютно незаконны, напомню. Они были преступники. Вот тут сейчас очередной болотный узник появился. Сегодня арестовали очередного парня, который, по данным следствия, пытался сорвать шлем с полицейского. Вот его нашли спустя там 4 года. Он пытался сорвать шлем.
Ну, там ко многим похожие были претензии. Да,
да.
Значит, зонтиком ударил.
То есть, понимаете, вот шел человек по улице, смотрит, стоит полицейский. Отдай-ка я сорву с него шлем, думает человек. Так было? Не так. Этот полицейский в шлеме кого-то избивал. Он избивал мирную, они избивали, вооруженные полицейские, избивали мирную демонстрацию.
Но при этом
человек,
они действовали законно.
Они абсолютно действовали законно, и ему дали приказ, что он избивает. Да? Он одел абсолютно законно. Как зондеркоманды немецкие тоже сделали абсолютно по закону, им приказали. И это была главная линия защиты, между прочим, в Нюрнбергском процессе. Только в Нюрнбергском процессе это не про каналы. что они все делали по закону. Это была главная линия адвокатской защиты. Ребят, законы были нарушены? Нет, ну такие были законы. Ну что поделать? 1946 года это уже не канает, ребята. Так вот, право и закон существуют от разные вещи, как известно. Это я банальности все говорю. Так вот, когда так цинично закон входит в противоречие с правом, то да, вот дальше начинается в любую секунду. Они в своем праве. У них есть право стрелять на поражение. Им показалось, что вы экстремист.
Так а если мы не угрожаем безопасности Владимира Путина, как мы выяснили, что мы только ближний круг угрожать. Реально угрожает?
Мы-то не будем угрожать.
А что в нас стрелять?
А, Даш, в нас не надо. А вот когда через какое-то время заскребет ложечка по дну совсем в бюджете, и когда закроются градообразующие предприятия, и когда начнется дарвинизм, и когда люди из замороженных городов, допустим, когда просто рухнет инфраструктура, а все, они же все допилили, все же в Панаме уже, да? Все в виолончелях, да? Все в виолончелях уже. Как тут в Фейсбуке, что не спианизили, то с виолончелями, да? Все, да? И через какое-то время это дойдет до инфраструктуры, которую не на что ремонтировать, да? Это как мне один человек объяснил, ну, более близкий к ЖКХ, там, да? Вот начинают замерзать города, допустим, там, лопаться трубы, чинить не на что. Начальство свинчивает свои там офшоры, да, по месту жительства семей, куда-нибудь в Альпы, ну, где чайки живут там, турчаки, где они все живут, да, уча нас родину любить. А о. Население? А население потом, да, и что? Дальше начинается дарвинизм. Население дальше идет в города, где ходят девушки вот в часиках таких, с сережками, в шубках, где ездят люди на машинах, да, где деньги у людей в лопатниках. Дальше начинается дарвинизм даже.
То есть не протест начинается, а грабеж открытый получается.
Ну, это, понимаешь, в чем дело? Белоленточную фазу мы проскочили. Фазу белоленточного протеста мы, к сожалению, проскочили. Путин своими руками разломал всякую возможность мирного выхода. Дальше он будет иметь дело совершенно с другим электоратом. Да? С которым у него был договор очень милый, но при 120 долларов за баррель этот договор действовал о взаимном воровстве. Мы воруем и вам откатываем, а вы за это, значит, вам за это будет наплевать, как мы тут рулим. Был нормальный договор, который устраивал этот вот наш электорат, сильно отличный от исландского в представлениях о возможном. Да? Вот. А сейчас этот договор будет обрушен, он уже обрушается. Обрушивается и будет обрушен окончательно через какое-то время. И вот тогда они озабочены исключительно, разумеется, личной безопасностью. Вот тогда может пригодиться и Нацгвардия. Не для защиты, конечно, нас от этого дарвинизма. Нет, не для того, чтобы защитить вас. Для этого вообще нужна милиция, вообще-то. Вот. А нет, а для того, чтобы вот оборонять свое, да, свои имения и так далее. Себя. Вот это личная охрана в сущности. Но в данном случае это просто личная президентская охрана. Это те люди, на которых, как он думает, он может рассчитывать. Еще раз, до какой степени его надежды оправданы, это вскрытие покажет. Да? И будем надеяться, что это метафора. Вот. Но, по крайней мере, он на них рассчитывает, безусловно. Но вот отдельный разговор, конечно, вот как раз об этих самых 86%. По которым как раз и придет этот маятник, к которому это как раз прилетит. Ведь это прилетит не коллегу Добродееву, да, и который там все это им рассказывал из телевизора. Вряд ли он окажется в числе обездоленных. Почему-то что-то мне говорит, да? И это вряд ли придет к парламенту, к депутатам парламента и к правительству и так далее. Ко всему это наш списку Forbes коллективному.
Они... Ну, обездоленные они не станут, нет, а вот объектами они... ненависти...
Нет, но они будут... терпеливо переждать эту ненависть на берегах озера Кома или в Майами. Они и будут говорить про печально морщить лицо и говорить про это быдло, которое там, значит, вот осталось. Да? Вот и все. И с сочувствием наблюдать, как это, значит, эти люди, их электорат будет пытаться выжить. Парадокс заключается в том, что как раз белоленточный электорат в значительной степени, извините, уехал. Я встречаю его в Израиле, в Америке, в Европе, где угодно.
Но он уехал-то не по экономическим соображениям.
Он приехал именно по политическим соображениям. Да? И как раз-таки по большей части этот маятник прилетит как раз к группе поддержки. Как раз к тем пресловутым 86%. Как раз к тем, которые сейчас, вот была замечательная съемка, уворачивали лицо от вопросов корреспондента. Они ничего не знают и знать не хотят. И они ускоряют шаг. Они не хотят знать. Они не просто не знают про эти офшоры, они не хотят знать. Они бегут, они прячутся. У Станислава Ежелеца есть фраза: «Есть плодородные пески, которые родят страусиные головы». Мы живем, видимо, в такой пустыне. Массовое, да, массовое восхождение, созревание страусиных голов из этих песков. Ну, до какого-то момента можно это прятать, да? Проблема в том, что действительно в этом отложенном штрафе, я часто об этом говорил, что вся история – отложенный штраф. Прилетает маятник через какое-то время, не сразу, очень не сразу. Иногда спустя многие десятилетия, как в случае с Советским Союзом. Иногда через десятилетия, как в случае с Германией. Прилетает именно к тем, кто кричали «Хайль», кто кричали «Да здравствует». Очереди к магазинам в конце, в 90-м году, состояли из людей, которые, значит, всячески одобряли и поддерживали изгнание мозгов из страны. Уничтожение академика Вавилова, который мог накормить весь мир, да, генетика. Но если Вавилов уничтожен, а следователь, который его убивал, элита, то стойте в очереди за хлебом через полвека. Через полвека.
Ну, прилететь-то может и раньше. Смотрите, прилететь
может и раньше. Конечно.
Если здесь все рушится, если эта империя Владимира Путина перестает существовать, те, кто попытался скрыться...
Если, Даша, ну, хорошо, если, хорошо, а когда?
Хорошо.
Когда империя Владимира Путина перестанет существовать?
Прекращается и его иммунитет. И да, если он трогает. Находит какой-то запасной аэродром...
Это второй вопрос. Отловим мы его или нет потом?
А почему мы?
Ну, мы, а кто?
Международное сообщество не заинтересовано.
Международное тоже. На перегонки будем ловить. Это второй вопрос, Даша. Это неинтересно сейчас. Это неинтересно сейчас. Интересно, что будет с теми, извини, 140 миллионов, да?
Поболее даже.
Да? Что будет с этими десятками миллионов людей? Что с ними будет, когда их, значит, партия и правительство попрощаются с ними, скажут, теперь сами, извините, мы сейчас тут по делам срочно, да? И когда они останутся один на один с этим дарвинизмом? Вот что здесь будет? Вот что интересно. Те люди, которые кричат криком «караул» уже много лет по поводу того, что это подступает, эти люди сегодня маргиналы или в изгнании? Те люди, для которых это важный вопрос.
А тогда кем они станут? Никем? Так же останутся маргиналами?
Нет, это как повернется. Это как повернется. Может быть, будет шанс на возвращение, а может быть, мы проскочим этот шанс. Не знаю, это зависит от срока и степени деградации. В какой точке, так сказать, это все рухнет. Этого знать невозможно сейчас. Это знать,
ну, хорошо, смотрите, если, или как вы говорите, когда это все рухнет, кто сможет помочь выгрести из этой ситуации?
Вы знаете, я все время цитирую Ежелеца: будем сами дуть в свои паруса. А еще у Горина сказано, в Мюнхгаузене, что человек должен время от времени просто обязан вытаскивать себя за волосы сам. Никто этого за нас не сделает.
Люди, которые привыкли, что они молчат и соглашаются, и голосуют как надо, и за это получают что-то, разве они смогут так быстро перестроиться и вытаскивать
нет,
себя?
Они нет. Надежда, конечно, на элиту, как везде.
Элита так. Должна будет, опять же, и о них позаботиться.
Элита должна будет задать правила игры, новые правила игры. Да? Конфуций говорил: правитель ветер, народ права. Трава. Значит, трава, конечно. Да, значит, правила игры. Если элита сможет внятно поменять правила игры, и народ поверит в эти правила игры, то в течение обозримого будущего что-то может поменяться. Но пока вот надо констатировать, что у нас, конечно, не народ, а население. И мы живем не в стране, а на территории. Вот как мы жили тут со времен Батыя, и нами правят разнообразные Батыи, от которых мы только крепчаем, к сожалению. И вот, пожалуй, это наша угрюмая, эту нашу угрюмую готовность, так сказать, брести, куда нас ведут, пока что-нибудь не случится. Эту угрюмую готовность и следует признать нашей национальной идеей.
Но мне кажется, не очень-то и угрюмо бредет народ в своем большинстве.
Угрюмо,
как же
угрюмо.
А радость от присоединения Крыма, от великих побед.
Если вы в метро ездите, радость само видите там?
Ну, там никогда радости не было, даже когда Крым присоединили.
Ну, да. Ну,
там,
вы,
в принципе,
вообще,
так.
Вообще наблюдаете какую-то эйфорию на улице сейчас?
Ну, если честно, в разговорах с простыми людьми часто встречаю вот эту расхожую фразу: «Зато Крым наш, и действительно мы помогаем Сирии и прочее,
да,
прочее».
В места концентрации такой простоты вы все-таки даже не ходите. Это просто опасно. Простота – это хуже воровства. Она сопутствует воровству. И она еще хуже воровства. Но и по этим людям ударят. Просто, понимаете, кто-то понимает мозгами на основе знаний истории. До кого-то доходит через живот, до кого-то, к сожалению, через задницу. Вопрос в том, да, в какой точке мы успеем отловить проблему. Мы, извините, народ.
И хорошо бы, что все-таки дошли именно мозгами. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста и писателя Виктора Шендеровича.